Важной вехой в жизни Алексея Васильевича стала работа в специальном конструкторском бюро. В этом отделе под руководством Виктора Ивановича Федотова собрался очень интересный творческий коллектив. Алексей Васильевич, расскажите нам, пожалуйста, о тех работах, которые вы выполняли в СКБ.
Значит, прежде чем попасть на эту работу, я буквально два слова. ВОС пришел, устроился учеником слесаря, потому что уже невозможно было рассматривать документы, чертежи и прочее. Вот. Ну и находясь там в рабочей среде, мне было интересно просто изучить хотя бы с самого вот начала, со старта, чем живет и дышит слепой человек, как они организуют свою жизнь, какие интересы, кто как справляется и так далее. И я принялся за это, буквально засучив рукава. Об этом у меня написано в своей последней книжке. Она называется «Возможности, желания и надежда». Вот. Потом дальше 4,5 года председателем районной первичной организации. Здесь уже повезло в том плане, что контингент в основном люди, которые оставили за своей спиной продолжительный жизненный путь, наполненный трудом, наполненный радостями, горестями, то, что называется жизненный опыт. И мне тоже было интересно. Вот это был возраст где-то мой 37 лет, а вокруг были люди пожилые. И я думаю, что вот в этом возрасте как бы внимательно познакомиться с жизнью стариков, это мне очень-очень помогло в моей дальнейшей работе. А дальше было предложено друзьями, в частности, Царство Небесное Гапеевым, перейти на работу в СКБ. Как раз там формировалась новая такая структура вот этого конструкторского бюро, в составе которой был отдел по изучению проблем по внедрению и развитию тифлотехнических средств. Кратко скажу о том, что отставание по этому направлению жизни в нашей стране от цивилизованных стран было практически безнадежно далеким. Вот. Но руководитель отдела Федотов Виктор Иванович, человек энергичный, напористый, пробивной, причем знающий проблему не понаслышке, ориентировал сотрудников этого отдела, которых он как бы подбирал сам, с каждым беседовал, и со мной в том числе. Вот, ориентировал на то, что нужно делать дело, да? И мы все старались, мы были увлечены. И не то, что сказать, что были какие-то успехи, а некоторые полезные вещи удалось продвинуть и поставить их на производство, на выпуск. В частности, я вот назову два таких, самые такие, на мой взгляд, успешные дела. Это прибор прямого чтения, смоделирован в механическом исполнении вся система Брайля. То есть письмо и чтение одновременно, наглядно можно было на этом приборе продемонстрировать. Вот в этой книжке у меня есть снимки, мои последние, и среди них есть вот как раз снимок этого прибора, потому что это нынче уже снято с производства, это уже перешло в область забытую, к большому сожалению. Ну и убрали сейчас тоже печальное. Страница его жизни. Не знаю, как дальше сложится. И второй момент, который мне тоже очень понравился как инженеру, это пленка полиэтилен терифталатная. Если ее положить на резиновую основу, специально каландрированной резиной, провести по этой пленке черту шариковой ручкой, то эта черта получается рельефной. Это, в общем-то, совершенно замечательные, уникальные свойства этого материала. Но, к сожалению, этот прибор тоже как-то не получил должного развития, потому что до этого незрячие малыши изучали рельефные, возможности рельефного изображения с помощью прибора Семевского, где на пасте, ну, типа пластилина, можно было провести приборчиком какую-то черту, потом ее потрогать, и к концу урока ручки у всех были черненькие, рожицы тоже. И получалось так, что этот прибор хорош, но с точки зрения гигиены он, конечно, был его вот такой вот недостаток. А вот альтернатива в виде пленки, в виде приборов, она получила развитие, но настолько в убогом виде. То есть маленький приборчик по размеру, прибор письма по Брайлю, и на нем маленький листочек, где малышу дают просто какой-то первичный навык, что такое рельефное письмо. Вот. Дальше, значит, трости. Тростей было несколько типов по конструкции, по их функциональным возможностям. Предполагалось, что трость нужна не только для того, чтобы сходить в магазин или в аптеку, не просто выйти из подъезда и прогуляться, не просто взять трость вот эту с крюком, которая была в единственном таком виде, и достать тапочки из-под дивана, как тут было написано в нашем журнале одним из авторов, да? А трость нужна для того, чтобы немножко подвеселить жизнь слепого человека, чтобы дать ему возможность сходить в лес, в парк, на дачу, зимой, летом, осенью, чтобы в разных условиях каждая трость была настоящим помощником слепого человека. Складная трость, чтобы можно было прийти куда-то в театр, в какое-то общественное место, сложить, убрать ее в портфель, в карман там, и так далее. И вот эти различные модификации тростей, они тоже были разработаны. Но, опять же, наша производственная база и система, которая была построена тогда, технико-экономических расчетов, госплан, строчка в техпромфинплане под названием «Товары культбыта». И столько много было зажимов, которые, ну, просто не позволяли как-то развить вот эту сферу деятельности. Но, тем не менее, работа эта, она не осталась бесследной. И получалось так, что поездки за границу наших делегаций, они давали возможность привезти оттуда образцы тех тифлоприборов, которыми уже располагала та или иная цивилизованная страна. И здесь был развернут так называемый ассортиментный зал этих приборов, где незрячие могли ознакомиться с той продукцией, которая, в общем, для нашей, ну, как бы, давала повод для зависти тому, как живут незрячие за рубежом. Но СКБ прошло. И дальше, значит, был период обучения на факультете организаторов производства промышленного. И после этого работа в аппарате центрального управления в течение 3 лет с небольшим, отдел трудового и бытового устройства слепых, где была возможность изучить не понаслышке, а подробно, вживую организацию быта и труда не только в наших центральных городах, но и в дальних регионах нашей страны. Вот посмотреть, как там люди живут, что можно сделать и каким образом можно помочь наладить людям быт. Это был, пожалуй, пик в развитии как раз вот такого направления, которое, ну, называлось тогда организация социально-промышленных таких зон, что ли, в которых проживали и работали наши незрячие люди. Потом их стали называть, ну, по моему мнению, недалекие люди резервациями. А на самом деле, нынче те, кто еще помнит эти времена, с большим сожалением, в общем-то, вспоминают о том, что все это потихоньку исчезло, как и труд незрячих, приспособленный, и многое-многое другое, да. Вот. Ну, дальше, значит, ну, приходилось, не то, что приходилось, а интересно было изучать, что хорошего, что интересного и что доступно было перенять у Запада для того, чтобы слепому человеку, ну, как бы обрести достойную жизнь, раскрыть свои способности, возможности и так далее. Хотя наши незрячие, которые представлены своей сплоченностью, своим, ну, я бы даже сказал, единодушием. Это так называемая категория незрячих, которые обучались в школах-интернатах, получая там прекрасную подготовку, потому что там работали замечательные преподаватели, которые из малышей, ну, я скажу, как из пластилина лепили просто людей, которые могли наиболее волевые, наиболее крепкие люди реализоваться в своем мире и в науке, и в творчестве, и в искусстве. И я очень много знал таких людей, мне просто они были очень интересны. И вообще по моей жизни главным двигателем, главным толчком было для меня это интерес к жизни. Интерес с позиции человека, у которого было, ну, какое-то инженерное мышление заложено в предвосовской жизни. И вот таким образом удалось как-то немножко реализоваться и с людьми разговаривать, ну, как бы на одном языке. И вот то, что, в чем мои старания каким-то образом реализовались, как раз сейчас, видимо, мы с вами и поговорим, и обменяемся. Извините за долгие слова, за долгую речь. Кто у нас там следующий?